Смотрите, как я вижу, мы урок, наверное, проведем без презентации, потому что нету оператора, я не знаю, как с этой шарманкой справиться. Значит, братья, несколько моментов, потому что я хочу сейчас сказать. Несколько моментов. Тема моей методички – это пути познания Бога. Почему я избрал именно эту тему, братья? Почему я избрал именно эту тему? Если мы с вами обратимся к Священному Писанию, мы найдем с вами очень много о познании Бога. Например, место Писания. Что такое жизнь? Или что такое царство? Это знать. Давайте мы будем вспоминать. Отца и посланного им Иисуса Христа. Другими словами, жизнь – это знать Бога и знать посланного Иисуса Христа. Братья, есть еще несколько мест Писания очень интересных. Бог как бы мечтает и говорит, вся земля будет наполнена чем? Познанием Бога. Бог имеет большое желание, чтобы мы знали Бога. Далее он укоряет фарисеев и говорит, вы не знаете Отца. И если бы, говорит, вы знали, то вы бы делали вот дела Авраама. А говорит, а я знаю Отца. И если бы сказал, что я не знаю, был бы лжецом, подобным вам. Другими словами, братья, знание Бога или познание Бога – это ключевое в Священном Писании. Если кто-то думает по-другому, пожалуйста, вы можете это сказать. Есть место Писания еще одное. Если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Другими словами, отсутствие познания Бога, оно привело к тому, что Христа распяли. Я абсолютно согласен с той тезой, которая звучала вчера, что мы очень много уделяем внимания правилам, нормам, постановлениям, и вместе с тем, мы очень мало уделяем внимания личности Иисуса Христа. Вместе с тем Христос говорит, исследуйте Писание, вы думаете через них иметь жизнь вечную, а оно свидетельствует о ком, говорит Христос. О мне. Он хочет, чтобы мы знали Отца. Братья, поскольку у нас нету сейчас возможности работать с проектором, мне будет немного сложно, но я все же таки попытаюсь изложить некоторый материал, пускай будет без проектора. Я вам коротко расскажу, какие уроки у нас будут. Первый урок, о чем Бог хочет сказать в первую очередь. Этот урок будет строиться на основании Евангелия от Иоанна. Я не смогу сейчас вам показать диагностические вопросы, я не смогу сейчас показать вам структуру. Мы будем работать более вербально. Первое. Основа методички. Братья, при работе с этой методичкой я решил частично использовать индуктивный метод. Что имеется в виду частично использовать индуктивный метод? Есть два метода исследования. Это дедуктивная, дедукция и индукция. Да? Почему я решил использовать частично индуктивный метод? Это метод поиска. Это метод поиска. О, брат Николай. Сейчас он нам поможет. Так вот. Суть этого метода в том, что человек сам должен прийти к какому-то откровению. Очень часто мы излагаем определенную истину Писания и как бы влаживаем уже готовую пищу в умы молодежи. Но это наше откровение, это наше понимание, это наш личный урок от Бога. И не всегда те, которые сидят в зале, они способны наше откровение принять. Вместе с тем, правильное построение работы, как мне кажется, это использование элементов дедукции. Когда человек сам, брат Коль, поможи, пожалуйста, когда человек сам приходит к какой-то истине, другими словами, разбор нужно построить так, чтобы человек сам пришел к какому-то откровению. Потому апостол Павел говорит, я, говорит, каждый день преклоняю колени, чтобы Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, дал вам духа премудрости и откровения к познанию. Если, братья, вы пришли к какому-то откровению, а не просто я вам дал свое откровение, тогда вы принимаете это как личный урок. А если он лично ваш, вы за него держитесь, вы за него боретесь. Братья, это очень важно. Брат Николай, если возможно, первый урок. Там две должны быть. Я вижу, мне нужно... Братья, я прошу прощения, я должен помочь немного. Так вот, братья, значит, первое, это у нас, о чем Бог хочет в первую очередь сказать человеку. А второе, это что является истинным критерием. Второй, пока что не надо смотреть туда, просто слушайте, мы сэкономим время. Второй урок, это что является истинным критерием духовной жизни. Второе, я его назвал просто так, выбор Павла. Третий урок, важность богопознания. Четвертый урок. Пятый урок – познание и практика. Шестой урок – пути богопознания. Седьмой урок – это пути богопознания, и у нас будет в скобках Слово Божие. Седьмой урок тоже – пути богопознания, молитва. Я не начал использовать все, да, вот я взял два основных. Далее, восьмой урок. Что мы получаем на горе? Это в общении с Богом. Далее, девятый урок. Ключи к сердцу Бога. Это смирение. И десятый урок. Ключи к сердцу Бога. Это чистое сердце. Братья, я попытаюсь несколько уроков просто коротко рассказать. Первый урок, о чем Бог хочет сказать в первую очередь человеку, я решил построить на основании текста Писания Евангелия от Иоанна, первая глава. Братья, я попытался делать текстовые разборы. Не тематические, а именно текстовые, чтобы молодежь сама искала не на основании подобранных мной текстов Писания, а на основании какого-то конкретного текста Писания. Я прочитаю место. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Братья, как мы понимаем это место Писания? У меня будет просьба, пожалуйста, брат, давай вот ты. Как ты понимаешь это место Писания? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Очень просто.
Ну, говорится о Христе, да? Что он вначале был до создания мира еще.
Угу, угу. Братья, особенность, благодарю, особенность изложения материала на природных разборах, это иногда нужно создать проблему в голове человека. Что имеется в виду создать проблему в голове человека? Когда у него есть традиционное понимание Писания, и ты говоришь соответственно традиционным пониманием Писания, он как бы выключается, его внимание куда-то улетает. Нужно создать определенную проблему, определенное несогласие того, что говоришь ты, ну иногда так нужно делать, с тем, что знает он. Например, Христос говорит, вы или закон учит, помните, да, он говорит, надо делать так, а я говорю, как бы, немного по-другому, да, здесь уже Новый Завет. Так вот, брат, у меня будет несколько вопросов. Вот если мы с тобой общаемся, мы с тобой только встретились, и я начинаю разговор с тобой, можно сказать, что вначале у меня было слово к тебе? Можно или нет? Логично, да? Вот я, Слава, я встретился с тобой, и мы начали разговор. И у меня вначале было слово к тебе. И далее. Я говорю, брат, а вот я тебе хочу рассказать о себе. Меня зовут Слава, я с Каменца-Подольского, совершаю пастырское служение. Другими словами, я тебя знакомлю с собой. Мы можем это интерпретировать к этому тексту Писания. Вначале было слово. Бог вначале обратился к людям. Слово было у Бога. Бог обратился к людям. И слово было какое? Бог. Он рассказал в этом слове о себе. Братья, влагается нам это или не как бы структурировано, да? Мы уже готовы поменять свое видение этого текста Писания? Нет, не готов, да. Но как бы брат понял, что я начал с того, что я создаю какую-то проблему, какое-то несогласие. А, братья, экзегетически это текст Писания, и трактовать так нельзя. Но мы можем пойти далее. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И далее смотрите. И Слово стало плотью и обитало с нами. Мы дальше говорим в этом же ключе. Мы говорим, Бог, желая обратиться к человеку, избирает Словом Своим кого? Иисуса Христа. Пишет, Бог многократно, многообразно издревле говорил отцам в пророках, а в последние дни говорил ком? В Сыне. Бог говорит, я хочу вам что-то сказать. У меня есть к вам Слово. И я нашел способ это Слово сказать вам. Моим Словом к вам будет Иисус Христос. Он будет моим Словом. Но Иисус Христос, придя на землю, Он должен сказать то, что написано в первом стихе. Он должен сказать о ком? О Боге. 18 стих. Бога никто не видел. Сын, сущий в недре отчим, Он что сделал? Явил. У Бога было Слово. У Бога Слово было к человеку. Этим Словом стал Иисус Христос. И это Слово рассказало о ком? О Боге. Братья, из трактования текста Писания, первой главы, в контексте первого стиха, в том ключе, который я только что описал, подходит или нет? Какая красота! Так вот, братья, я абсолютно согласен с братом. Мы эту истину не можем взять из первого текста Писания. Но взяв первую главу, мы приходим к этой истине. Бог желает обратиться к человеку. И Он избирает Словом Иисуса Христа. Христос стоит Словом Бога. И далее, став Словом Бога, Он открывает нам кого? Бога. Он говорит, Бога никто не видел, Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Мы проводим этот разбор. Сначала мы создаем какую-то проблему, но потом к тому же заключению мы приходим на основании текста Писания, а не на основании первого стиха. И здесь мы преподаем два урока. Первое. Первый урок. Бог вначале желает рассказать о себе. И рассказывая о себе, Он избирает Иисуса Христа. Второй урок. Экзегеза должна строиться не на одном тексте Писания, хотя, может быть, логически он верен, а экзегеза должна строиться на вот всем этом урывке. Далее, если Христос пришел, что Он хочет нам в первую очередь рассказать о Боге? То, что Бог так полюбил мир, что дал Сына. Он в Христе рассказывает о любви. Братья, это очень важно. О любви нельзя рассказать. Любовь можно только что явить. Он не имел другого способа нам рассказать о своей любви к людям, как не отдать своего сына. Это был рассказ Бога о себе. Я вас так люблю. Далее он, подведя итоги своей жизни, Иисус говорит так. Мир тебя не познал. Да? А сии что? Познали. Я им открыл что? Имя твое. И еще открою. Другими словами, Иисус Христос пришел на землю, чтобы открыть нам Бога во всей его красоте. А спасение – это был элемент открытия Бога. Как бы здесь уже один из уроков. Братья, очень коротко, мы не будем проходить вот все эти пункты, это займет у меня много времени. Я просто приведу несколько примеров, как на основании индуктивного метода строится разбор. Давайте мы с вами откроем, ну как бы это не чистый индуктивный метод, я противник чистого индуктивного метода. Это очень плохо, если метод исключительно индуктивный. Давайте мы с вами откроем еще одно место Писание. Давайте откроем Филиппийцам 3.1. Филиппийцам 3.1. Не, Коль, мы втратим час просто. Вот тот текст Писания, который читал Андрей Владимирович. С первого стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, тем более я». И далее он говорит: «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа». Здесь у нас есть братья из Германии, братья. Мне очень важно, чтобы вы сейчас вот этот стих: «Но что было для меня преимуществом, то я почел тщетою». Прочитали на немецком. Есть у вас возможность это? Филиппийцам 3:7. «Но что было для меня преимуществом, то я почел тщетою». И переведите это так, как у вас написано. Угу.
Aber was mir gewinn war, das habe ich um Christus willen für Schaden erachtet.
Благодарю. Ну, только переведите еще.
Что для меня было выигрышем, это Христа ради. Шаден, это как будто ущерб принял. Есть другой перевод, это как будто грязь.
Как? Сор, грязь, навоз. Он говорит: то, что было для меня преимуществом, я теперь считаю грязью или навозом. Но теперь у меня вам вопрос, братья. Это пример проведения разбора, только очень коротко, без диагностических вопросов. Смотрите, апостол Павел говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Второй стих. Он пересчитал три аспекта. Какой из них он считает самой большой опасностью? Не, братья, ну мне понятно, беречься псов — это нормально. Псы, злые псы кусаются, с псами неприятно иметь дело, да? Это понятно. Беречься злых делателей — тоже понятно. А почему он говорит: берегитесь обрезания? А, кстати, если нам снова немцы помогут, там используется такая игра слов. Он говорит: потому что обрезание — мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и на плод надеющиеся. Там используется катакомб и паракомб, да? Кто знаком немного с греческим, он знает. Там говорится: берегитесь порезанных. Он как бы саркастически использует вот этот термин. Братья, в чем опасность обрезания? На плоть надеющиеся и делающие опорой, братья, опорой делающие что? Закон, плоть. Они надеются на плоть и считают это преимуществом. Дальше он пересчитывает, на что может надеяться он. И далее он говорит так: но что было для меня преимуществом? Вот это то, что он перечисливает. То я почел за навоз. Ради превосходства познания Иисуса Христа. И смотрите, братья, будьте внимательны. И для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы познать его и силу воскресения, его участие в страданиях, его сообразуясь смерти его. И потом он говорит так: и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, братья, будьте внимательны, но с той, которая через веру. Он берет две праведности. Одна праведность через его личные усилия, которые исходят из его плоти. Другая праведность откуда? От Бога через что? Через веру. Две праведности. Одна от Него, через Его усилия. Вторая от Бога через веру. И он говорит: праведность от Бога несравненно выше. Ибо это несравненно выше. И он указывает путь к этой праведности. Это познание Иисуса Христа. Братья, в этом уроке есть приблизительно 10 вопросов, которые должны молодежь привести к этому откровению. Мы показываем, в чем суть или в чем главная проблема. Это опора на свои заслуги, на свою праведность. Он говорит: твоя праведность – это навоз. Твоя праведность – это навоз. Праведность, которую ты получаешь от своих дел, это ничто. А вот праведность от Бога, я от Бога получаю праведность. Вот это действительно высоко. Это немного переворачивает как бы мышление многих из молодежи. Она показывает, какая ценность Христа. Все почитаю за ссор ради превосходства познания Христа. Братья, еще один урок, и, наверное, мы будем заканчивать. Какой бы урок мы возьмем? Давайте мы возьмем тогда самый короткий урок, потому что самый короткий урок возьмем Филиппийцам тут же рядом. Вторая глава Филиппийцам. Братья, текстовые разборы очень много дают. Смотрите. вторая глава. «Ибо вас должны, с 5 стиха, быть такие же чувствования, как и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Это уже с категории «ключи к сердцу Бога». «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек, смирил себя, будучи послушным до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык испевал Христа, что Христос Иисус в славу Бога Отца». Братья, вы согласны, что Христос Бог? Слава Богу, я рад. Второе, вы согласны, что ему поклонятся ангелы? Братья, контролируйте меня, ну, если я буду говорить какую-то ересь. Ангелы, небесные, земные, преисподние. Вы согласны, что ему поклонятся? Почему ему поклонятся? Потому что он Бог. Хорошо. Какие еще варианты? Ему поклоняются, потому как Богу ему поклоняются, да? Потому что он победитель, да? Потому что он послушен Богу, да? А где это вы взяли вообще? Вот в тексте это есть или нет? А? Бог дал ему имя, да? А когда он Бог ему это имя дал? Угу. То Христу в вечности поклоняются как Богу или не как Богу? Как Богу. Хорошо. В этом тексте Писания об этом говорится? Как человеку, да, поклоняются? Хорошо. Давайте мы тогда откроем Откровение. Откровение, 4 глава, с 11 стиха. 4 глава, с 11 стиха. Тут здесь говорится о Боге Отце. Смотрите, Богу Отцу поклоняются. Мы согласны, да? Почему им поклоняются? «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты что сделал? Сотворил все, и все по твоей воле существует». Почему поклоняются Богу Отцу? Он Творец, понятно, да? А теперь давайте посмотрим, почему поклоняются Иисусу Христу. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина». Это 5 глава, 5 стих. Мы снова создаем проблему, какое-то умышление. Человек должен сам прийти. Эти вопросы, которые там есть, они ведут человека к этому. «Не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее. И я взглянул, вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы заклонный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу, он достоин, единственный, из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем». Перед кем пали? Агнцем. Агнец — это кто? Так, ну, закланные животные, ягненок, да? «Имея каждый гусли золотые, чаши полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют ему песню новую: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, которые говорили: достоин Агнец закланный принять честь, силу, богатство, премудрость, крепость и славу, и благословение, и всякое создание на небе, на земле, и под землей, и на море, и все, что слышало и говорило сидящему на престоле Агнцу: благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. Аминь. И пали, и поклонились». Братья, и теперь возвращаемся к филиппийцам. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Это не было бы хищением. Он был равный Богу, это не было бы хищением. Но какую он позицию занял? «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, соделался подобным человеку, по виду стал как человек, смирил себя и был послушным до смерти, смерти крестным. Посему», смотрите, Посему, здесь пояснение, почему Бог ему дал имя выше всякого имени. Христу было дано имя выше всякого имени. Смотрите, посему в Откровении Христу поклоняются уже в связи с той жертвой, которую Он принес. Ты достоин, потому что ты. Христос перед Голгофой говорит так. Отче, прослав меня славой, которую я что? Имел у тебя. Да? Другими словами, вот эта слава, которую Христос получает, она связана с Его смирением и с тем новым именем, которое дается Христу. Какой путь к нашей славе? Славу, которую ты дал мне, я что делаю? Я даю им. Мы входим в славу Христову. И потому ангелы нам служат. Ангелы – суть служебные духи, но не для всех, а для тех, кто должен унаследовать спасение. Остальных людей Бог умолил. Помните, да? Немного ты умолил его перед ангелами. Братья, так вот, веду я к чему. Все эти уроки, они призваны к одному. Создавая определенную проблему или определенный поиск, привести людей к какому-то откровению о Иисусе Христе. Там есть много о Слове Божьем, есть много о молитве, есть много о том, чего искал Моисей. Помните, он восходил на гору и говорит, «Боже, открой мне что? Путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы мне приобрести благоволение Твое у Тебя». Да? Он хотел познать Бога. И там на горе, пребывая в молитве, его лицо изменилось. Оно начало сиять. Там на горе, пребывая в молитве, он увидел славу Божью. Но он смог подняться на гору только потому, что его Бог пригласил. И только потому, что он очистился. Здесь очень много говорится о молитве. Там много говорится о том, что если у тебя сердце нечистое, ты не сможешь зайти на гору. Ты не сможешь зайти в общение с Богом. Братья, эта тема проводилась в Германии, эта тема проводилась в Сибири, она проводилась в нескольких местах на Украине. И, братья, я прихожу к такому заключению. Во многих сердцах она сделала переворот. Сначала она сделала переворот в моем сердце. Я получил откровение, что познание Бога – это основа моей христианской жизни. А у меня не всегда получается, но получив это откровение, я стремлюсь к этому, я борюсь за это. И сегодня один из базисных моментов для нас с вами – это понять, что познание Христа – это то, что изменит нашу жизнь. Братья, это очень важно. Петра, место Писания, пишет так. Кто-то из вас, братья, его читал. Там написано так. «Ибо вы имеете все потребное для жизни и для чего? И благочестия. Через что?» Через познание призвал вас и смыв чудный свой свет, да? Потом пишет, что вам дарованы великие и драгоценные обетования, дабы вы через них удалились от чего? От господствующего мира сления похотью. А обетования мы получаем в ком? Все обетования в ком? В Иисусе. Другими словами, получая, познавая Христа, мы получаем все потребное для жизни, все потребное для благочестия. И познавая Христа, мы получаем доступ к великим и драгоценным обетованиям, благодаря которым мы можем удалиться от господствующего мира сления похотью. Благодаря этим обетованиям, познавая Христа, будет меняться наше лицо, будет меняться наша внешность, будет меняться наше богопосвящение, будет меняться все абсолютно в нашей жизни. Мы будем удаляться от господствующего мира сления похотью. Братья, вот это цель этой методички. Цель этой методички – это чтобы люди стремились познать Бога. Апостол говорит так. Один муж говорит так. Кто мне на небе? Я без тебя и что? На земле не хочу. Какая самая большая ценность на небе? Золотой город? Да нет. Самая большая ценность – это Бог. И если Бог сегодня не интересен здесь людям, то что они будут, чем они будут заниматься на небе? Братья, если есть вопросы? Если нет вопросов, мы будем молиться и делать перерыв, или сразу следующая тема, да? Сразу следующая тема.